Сегодня мы будем читать с вами Слово Божье и размышлять о том, что делает в нашей жизни Господь. Будем замечать Его работу в нашей жизни. Знаете, Писание много нам говорит о том, как нам жить жизнью, угодной Богу. Но еще больше оно говорит, кто нам дает силу для такой жизни. О Боге, о нашем Господе. И сегодня мы будем смотреть на Него через Писание. Сегодня мы будем смотреть, какие обетования Он готовил для нас. Знаете, часто в нашей жизни мы сталкиваемся с какими-то различными трудностями, проблемами, тяжелыми жизненными ситуациями. Я думаю, каждый, живя на этой планете, сталкивается с такими вещами, потому что мы живем в грешном мире, в несовершенном мире. И часто бывает, что это какие-то проблемы на работе, или же, может быть, у нас есть какие-то недоброжелатели, или же просто какая-то беда происходит, знаете, как это в юридических терминах выражается, форс-мажор. И много чего Господь допускает в нашей жизни, что, может быть, нам не хотелось бы, чтобы это происходило у нас. И Бог допускает это неспроста. Он допускает это для того, чтобы научить нас чему-то, чтобы провести нас через какие-то испытания, чтобы изменить наш характер. Но сегодня мы будем с вами читать историю про одного царя иудейского, царя Иосафата, у которого в царстве Бог не допустил вот такой вот плохой, трудной ситуации, не допустил бедствия серьезного. Давайте мы посмотрим на эту историю. Откроем с вами 20 главу 2 книги Паралипоменон и будем посмотрим на первые два стиха. Мы сегодня будем читать из этой книги, 20 глава. Прочитаем с вами первые два стиха. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской, пошли войною на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря, на тебя идет множество великое из-за моря». Итак, мы видим проблему у Иосафата, царя иудейского. На него идет великое множество. И мы с вами сегодня в этом тексте, в этой главе найдем основные четыре причины, по которым Господь избавит Иудею от этой огромной армии, которая идет на Иосафата. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих четырех причин, давайте посмотрим немножко на самого Иосафата, на его характер, личность. Потому что именно личность Иосафата является ключом к действию Божьему в его жизни и вообще к действию Божьему во всем Израиле. Перевернем буквально одну страницу назад, если у вас стандартная Библия, а не iPhone, и посмотрим на начало 17 главы. Третий стих мы читаем. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал валов». И четвертый стих. «Но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян». И шестой стих. «И возвысилось сердце его на путях Господних». Здесь синодальный перевод немного неточно передает смысл. Правильный смысл здесь логичнее было бы перевести. «Сердце его было предано путям Господним» в шестом стихе. Итак, мы видим, вот как Писание характеризует Иосафата. Он говорит, что он ходил путями Давида, а мы знаем, что Давид был человеком по сердцу Божьему. Он поступал по заповедям Божьим, а не по тому, как делали израильтяне. И он был утвержден, его сердце было предано Господу, его заповедям. И Иосафат, мы видим из этого текста, был человеком, который любил Господа и старался поступать так, как хочет от него Господь. И сейчас мы с вами посмотрим, как же это выразилось, как же это отразилось на той ситуации, в которую попало его царство. Давайте снова вернемся в 20 главу и будем смотреть. Итак, когда только ему рассказали о том, что на него движется армия, его первой реакцией, мы читаем в третьем стихе, было то, что он убоялся. и убоялся Иосафат. Но знаете, если бы он просто убоялся, наверное, это было бы плохо. Но здесь автор, который пишет нам этот текст, говорит, что он не просто убоялся, а первый момент, который я хочу здесь отметить, он обращается к Господу. Он убоялся и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. Он понимает, что он попал на самом деле в тяжелую ситуацию, его царство в тяжелой ситуации, идет большая армия, и он не пытается в этом страхе что-то сам придумывать, но он объявляет пост по всей стране для того, чтобы взыскать Господа. И дальше мы видим молитву, которой молится Иосафат. И в 6 стихе мы читаем характеристики этой молитвы. Я хочу, чтобы мы очень внимательно посмотрели, как молится Иосафат, потому что это много говорит, опять же, о нем, как о личности, которая знает Бога и доверяет Богу. Давайте будем читать эту молитву. То, как Иосафат обращается к Богу. Во-первых, он говорит о качествах Бога. Давайте обратим внимание на 6 стих. «Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Посмотрите, как Иосафат молится. В его молитве видно, что он на самом деле неподдельно знает Бога, Бога, к которому он сейчас обращается. Для него Бог – это не какая-то отстраненная личность, какая-то сила, непонятно как действующая, но для него Бог – это Бог его отцов. Для него Бог – это который на небе и который владычествует над всеми царствами на земле. Это Бог, у которого в руке сила и крепость. И он знает, что никто не устоит перед ним. Так важно нам, братья и сестры, понимать, к какому Богу мы обращаемся, когда мы закрываем в глаза молитве. Знать имена Бога, знать Его качество, характер. Знаете, наш Бог, Он не слабый Бог. Он не гневливый Бог, Он не потакающий греху Бог, Он не безразличный. И наши молитвы, они должны быть главным индикатором того, как мы знаем Бога. В молитве Иосафата мы замечаем, что он знает Бога. И давайте сегодня зададим себе вопрос, насколько я знаю своего Бога? Насколько моя молитва отражает мое знание Бога? Идем с вами дальше и смотрим на следующий стих. Молитва Иосафата не просто отражает, насколько он знает Бога, но также отражает то, что он знает, что делает Бог, что он делал в жизни его народа. В 7 стихе мы читаем: «Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» То есть он говорит: «Боже, я обращаюсь к Тебе и молюсь Тебе за эту землю, чтобы Ты избавил ее, потому что это Ты отдал ее нам, потому что это было Твое обещание отдать ее нам. Ты отдал ее семени Авраама. Ты изгнал эти народы от лица нашего». Он говорит о том, что он знает, что сделал Бог. Знаете, так важно нам тоже замечать действие Бога в нашей жизни. Одна такая традиционная баптистская песня, в ней есть такие слова: «Милости Господни вспоминай, считай». Замечательный текст. Нам надо замечать, что делает Бог в нашей жизни. И псалмопевец Давид, он многократно подчеркивает ту же самую мысль в своих псалмах. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды Его». Знаете, нам важно это просто в повседневной жизни замечать это. Но я думаю, было бы замечательно, если бы даже на малых группах мы могли во время общения не просто рассказывать, что, как у нас жизнь происходит, но действительно замечать, делиться тем, что делает Бог в нашей жизни, Его благословение, как Он работает в нашей жизни. Иосафат был таким человеком, который замечал действия Бога в жизни своей и в жизни своего народа. Итак, смотрим дальше на третью характеристику его молитвы. Он говорит об обетовании, которое дал Бог. Мы читаем в 9 стихе. «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Здесь Иосафат цитирует молитву, которой молился Соломон, когда был освящаем храм, который Соломон построил в Иерусалиме. Это цитата из 3 книги царств, 8 главы. И в 9 главе 3 книги царств Господь подтверждает эту молитву. И Он говорит, если вы будете ходить по заповедям моим, то будет так. И здесь Иосафат апеллирует к этой молитве, к этому обетованию, которое дал Бог, что Бог сделает точно так, как они молились, потому что он знает, он может уповать на обетование, которое Бог дает в Слове Своем. И он обращается к этому обетованию и просит, «Господи, Ты обещал, исполни. Я знаю, что Слово Твое верно, что Ты обещаешь, что Ты исполнишь». Братья и сестры, а какие вы обетования знаете, применимые к нашей жизни? Помните ли вы что-то, что Бог обещает нам? Вы помните, первая заповедь с обетованием? Почитать отца и мать. Почитай отца и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Недавно мы с вами читали послание к римлянам, слушали проповедь и замечательный стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Замечательное обетование. Сейчас мы на малых группах с вами изучаем первое послание Иоанна, и мы читаем во второй главе. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Друзья, в Писании огромное количество обетований, которые применимы сегодня к нашей жизни. И это то, что Бог обещает, и Он исполнит для нас. И в наших молитвах мы можем обращаться к этим обетованиям и просить, чтобы Бог исполнил их в нашей жизни. Мы смотрим дальше на четвертую характеристику его молитвы. И мы видим, что только четвертый такой пункт его молитвы, только в нем он затрагивает на самом деле проблему, которая его постигла. Знаете, так часто мы сразу, «Господи, ну вот трудность у меня такая». Но мы видим, что только ближе к концу своей молитвы Иосафат упоминает об этой проблеме. Мы читаем, как он пишет, как он говорит об этом, пишет автор. «И ныне, вот десятый стих, «И ныне вот аммонитяне и моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам». Он говорит здесь о проблеме и опять о том, что он говорит о том, что это Господь так допустил, что эти аммонитяне и моавитяне, они не были истреблены. И он взывает к справедливости. Еще момент, 12 стих, момент, который здесь Иосафат упоминает в своей молитве. Он признает свою неспособность решить эту проблему. Он молится, 12 стих, «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать». Он признается, что он бессилен в этой проблеме, он не может ничего поделать, не способен ее решить. И в завершении молитвы он говорит замечательные слова. «Но к Тебе, Отче наши». Он признает, что он бессилен, но что Бог силен решить эту проблему. Итак, мы видим, что в решении этой проблемы, неразрешимой проблемы с человеческой точки зрения, первое, что делает Иосафат, он молится. И мы с вами посмотрели на характеристики этой молитвы. Но дальше, когда мы смотрим на текст ниже, мы видим, что Второй характеристикой решения вот этой проблемы, постигшей Израиль, является то, что Иосафат и весь народ вместе с ним, они слушают Божье Слово. Бог посылает пророчество через одного из иудеев, и мы читаем это пророчество с 15 стиха. «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустынью и Руиом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Иосафат слушает это слово Господне, направленное к нему и к его народу. И знаете, что я хочу здесь подчеркнуть? Он не просто слушает, он слушает это слово с почтением. Буквально следующая строчка, 18 стих. «И преклонился Иосафат лицом до земли». С почтением Иосафат принимает это слово Божье. Знаете, мы с вами тоже читаем Библию, читаем Слово Божье. Но есть ли у нас такое же почтение к Слову, которое читаем? Знаете, как внешний такой признак, хочу отметить культурную такую особенность. Интересно, что мусульмане, они не опускают Коран, свое священное писание, ниже пояса. У них вот таким вот образом выражается почтение. У нас нет такого, но я думаю, наше почтение к Слову Божьему, которое мы читаем, оно должно выражаться хотя бы в том времени, которое мы отводим для этого. Здесь мы видим, что Иосафат поклонился. Как мы можем проявить почтение Слову Божьему? Уделить лучшее время утром или, может быть, какое-то особенное время вечером, когда мы отстраняемся от всех проблем и посвящаем себя Слову Божьему. Третий момент, который мы видим, как Иосафат решает эту проблему, которая постигла его царство, мы видим, что он обращается к Господу, он слушает его слово и он исполняет его слово. Мы прочитали в его молитве, что у них нет достаточно сил, чтобы противостоять этой армии аммонитян и амаликитян. Но Господь говорит ему через свое слово: «Вы выйдете к нему, выйдете к этой армии». 16 стих мы читали: «Завтра выступите против них». И знаете, если бы, может быть, Иосафат был бы хорошим стратегом, а не Божьим человеком, возможно, он бы просто заперся в стенах Иерусалима, ждал бы, пока эта армия придет, она будет осаждать Иерусалим, и, может быть, им повезет, что у них иссякнут какие-то запасы, ресурсы, и эта армия отойдет от Иерусалима, от стены, они переждут эту осаду там, за стенами городскими. Но Иосафат в точности исполняет то, что было сказано Господом. Смотрите, мы читаем с вами в 21 стихе, так, чуть раньше, 20 стих. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской». Они выступают из города, они выходят из города, чтобы идти навстречу этой армии, которая идет на них. Силы не равны, их сила намного меньше, но они идут вперед. И знаете, он не просто исполняет это слово, но он радуется, исполняя это слово. Радуется, потому что знает, что Господь верен в своем обещании. Я хочу, чтобы мы посмотрели на 21 стих. «И поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его». Это вообще невообразимо с точки зрения тактики ведения боя. Идет войско, а он впереди войска ставит певцов, которые должны петь. Если бы какой-то полководец посмотрел на это, но он думает: ну это вообще пушечное мясо он поставил, эти люди, и когда они вступят в бой, их просто первых там порубят в куски, а потом уже за воинов возьмутся. Но мы видим, что Иосафат, он доверяется Богу, как Господь ему обещал, что это не ваша битва, не вам сражаться здесь. Он так и делает, и он даже хочет сделать больше, и он ставит вперед певцов, которые идут и славословят Господа. Он верит настолько, что, кажется, моя вера не настолько сильная, насколько его сильная перед лицом этой большой проблемы. И знаете, для нас здесь тоже хороший урок находится, потому что, когда перед нами какая-то большая проблема, трудность возникает, друзья, Бог за нас. А если Он за нас, то кто сможет быть против нас? Это стих записан в Римлянам, 8 главе, 31 стих. Кто сможет быть против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, всего, что несравненно больше, в том числе и победу над любой трудностью и проблемой. Иосафат с радостью идет и исполняет то, что поручил ему Господь, и славословит Господа. И четвертое, что Иосафат делает в решении этой проблемы, он просто спокойно ждет решения от Господа. Он ничего не делает, он просто ждет. Он обращается к Господу, он слушает Его Слово, он исполняет то, что говорит ему Бог через Свое Слово, и он просто ждет, когда Господь будет действовать. И Бог не замедляет с ответом. Давайте посмотрим с вами 22 стих. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами, обитателями горы Сира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. И восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сира, побивая их и истребляя их. А когда покончили с жителями Сира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность пустыни и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу. И нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она». Только начинают они славословить Господа, как Господь начинает действовать. И проблема решена. По Слову Божьему, они так и не вступили в битву. Знаете, Иосафат ожидал, что Бог вмешается. Иосафат ожидал сверхъестественного от Бога. Вы помните, когда Христос взял своих учеников на гору Преображения, они знали, что Христос, Он Бог, что Он Мессия, но они не ожидали от Него ничего сверхъестественного. И как они удивились тому, что произошло там на горе, как они удивились, как они не понимали, что происходит, что Петр, он не смог ничего вразумительного сказать, как кроме «хорошо нам здесь быть, давай сделаем кущи нам здесь». Иосафат же ожидал сверхъестественного действия от Господа в своей жизни, в этой ситуации. Друзья, мы с вами пришли сюда сегодня в церковь, в Дом Божий, не просто научиться, как нам быть лучше, и Слова Божьего. Мы пришли поклониться сегодня Богу неба и земли, в руке которого сила и крепость, против которого никто не устоит, никакое царство. И на примере Иосафата мы с вами видим, что Бог любит и заботится о тех, чье сердце предано Ему, кто хранит в своем сердце Его обетование и кто в любой проблеме устремляет свой взгляд на Него. Иосафат здесь для нас очень хороший пример личных тесных отношений с Ним. Мы видим, что при своей проблеме, большой проблеме в своем царстве, он обращается к Господу, он слушает Его Слово, он исполняет это Слово в точности и ждет действия от Бога. Но фундамент всего этого – это его характер, о чем мы читали с вами в начале. Какой он был на самом деле человек? У Бога сейчас есть решение всех трудностей и проблем, которые есть в нашей жизни. У каждого свои, я уверен. У меня свои трудности, переживания, но я знаю, что Господь силен их решить. И я призываю нас сейчас от сердца просто молиться, благодарить Его, доверять Ему свои трудности, доверять Ему свои нужды и славить Его, потому что Он уже победил. Он уже победил за нас. Давайте будем, встанем и будем молиться и славословить Его.